Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 10 января на календаре. Здравствуйте. Доброе утро, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Начинается, мужчины. Заходите, не мужчин с собой, берите. Есть ощущение, что на этой неделе каждый новый день как понедельник. Вот все равно, что понедельник. Вот говоришь 10 января, и тут же нужно добавить понедельник. Потом говоришь 12 января, и все равно понедельник. И так будет понедельник ровно до пятницы. Ну, а потом, естественно, снова понедельник. Доброе утро, Тимур Джураев, Кактус Клан здесь. Доброе, доброе. И заводится, говорит мотор, и прогревается. Естественно, шеф-комендор, приветствую Ресориус, Южному Уралу, привет. Алексей Валерьевич Лысенко тоже здесь. Минус 27,6 градусов Цельсия. На Южном Урале прямо сейчас. Погодите. А вот это вот 16,8. Это что за температура у вас такая в помещении? На улице, я понимаю, минус 27,6. А 16,8? Почему в помещении так холодно, Ресориус? Или это балкон какой-нибудь застекленный? Так, доброе утро, Дмитрий. Дмитрий утверждает, что теплеет. И, как известно, все в нашем мире относительно. И, может быть, даже и теплеет относительно того самого холодного утра. А как утверждают синоптики, они... Ну, предупреждая неверное ваше решение, или наоборот, предугадывая ваше решение, говорят о самых холодных часах. Как известно, самая темная ночь перед рассветом, и тогда же случается самое холодное утро. То есть вот сейчас очень-очень холодно. Самая холодная часть суток сейчас. И у нас... Какая-то у нас зона здесь аномальная. Я бы хотел узнать, что это за место такое. И не написано. Представляете, текущее место указано. Вот текущее место. И здесь написано плюс 13. Вот, а днем будет 22. А завтра 23 днем плюс. А потом тоже плюс. Серьезно говорю. Смотрите, текущее место. Ой, куда показывать? Вот сюда. Видите? Ни VPN никакие не включены. И это происходит именно здесь. На этом месте, на молином месте, кресле, вот этом кресле, звукорежиссерском обычно. Вот посмотрите на него, на это кресло. Видите его? Здесь. Вот сейчас я отойду чуть-чуть от кресла, и уже будет минус 18. Заходишь, извините, плюс 13. Ёлки. Как это интерпретировать, не знаю. Обновляем. Ну, нормально, я говорю, сейчас очень холодно, самое холодное время, сейчас, смотрю, плюс 13. Вот, все нормально. Все хорошо, минус 17. На улице все как положено. Ощущается, как минус 24. И днем максимально минус 10, минимально 12. Завтра 7,7, потом 7,9, потом 4,3. Это дневная ночная температура. 7,7, потом 7,9, 4,3. Суббота 1-1, морозы, минус 1. Воскресенье 0-0, ничья. В понедельник ничья. Во вторник ночь выигрывает со счета минус 1, 0. Потом 0-2, 2-5 в четверг, но это уже неправда. Таким образом, все, нам нужно продержаться сегодняшний день только. А потом мы нырнем в десяточку вот сюда. Войдем в десяточку со знаком минус, но все же в десяточку. И из Новосибирска доброе утро, у нас минус 30. И ледяной каток по всему городу. Максим Сидякин. Все понятно, намек ясен, выезжаем к вам вместе с коньками. И достала незамерзайка на минус 20, которая в минус 18 замерзла. Нехорошая редиска, пишет шеф-комендор, как бы, что характерно, будучи недовольным, насколько я понимаю, потребительскими, заявленными потребительскими качествами незамерзайки. Ну, шеф, ну ладно, но если в минус 18 замерзло, это же 18, это же условное 18. Это если вы думаете, что автомобиль вам показывает 18, да вы абсолютно заблуждаетесь. Вы заблудились. Если вам автомобиль показывает 18, это значит, что все 20, 21, а то и 22. Но датчик автомобиля температурный где находится? Где-нибудь там, где мотор работает. Вообще автомобиль ваш на морозе, когда работает, он весь источник тепла. И поэтому, вот если бы минус 35 написано было на ней, а она в 18 замерзла, вот это другое дело. Все равно редиска, пишет шеф-комендор. Ну, тут и согласен, ну что делать. Все это, в смысле, не она плохая, ситуация нехорошая. Вот правда же? Так, доброе утро, и вам тоже доброе утро. Люберцы минус 17,5. А в Лос-Анджелесе дожди всю неделю. Мигрант из Кореатаун пишет. И плюс 12 градусов выше 0. Вот так вам и надо. Вот так вам и надо в вашем Лос-Анджелесе. Городе грехов. Вот так. А у нас... кристальный чистый воздух. Двигатель работает на таком воздухе лучше всего, потому что кислороду при такой температуре в воздухе больше всего, потому что он весь вот здесь у нас, и плотный воздух такой. Его можно маленьким ножичком таким отрезать кусочками и жевать этот воздух. Он такой чистый. У нас березки. У нас белоснежный снег. Подходишь к двери, вот сюда, на работу идешь, как на праздник. И он такой хрусть-хрусть-хрусть-хрусть-хрусть-похрустывает. Вот этот... На морозе обязательно. Снег по-разному может хрустеть. Нам нужен хруст снега именно на морозе, именно в валенках. Вот он. Во, в валенках именно вот нужно, чтобы идти. И ты такой идешь на работу. Но, мигрант... Вот как вы можете почувствовать такое? Вы можете только пенопласта накрошить и начинать мять его, наминать там внутри, закрыв глаза и воображая, что... Вы... А мы-то знаем, что в этот момент вот ты идешь по вот такой потрясающей природе. Мороз. Валенки. Вот сейчас я вам демонстрирую. Это я накануне снял дома у себя. Вот, валеночки. Тракт, изъезженный ретраками... какими-то лыжами пересеченный путь. Синее небо, солнце, ни одного облачка на небе. Посмотрите. Елочки и вот это все. Но, мигрант, захотелось обнять березку, лизнуть дверную ручку металлическую. Вот так, видите, вот. И это сейчас я вот на работу я приходил, вот так. Уже солнце все это было. Вот, и ну, а вы говорите, плюс 12 и дождь. Ну, нафига нам это? Ну, что, доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, доброе. Всем хорошего дня.
Да, всем взаимно.
Ой, ничего. Смотрите, никогда не верю машинному градуснику. Ну, скажем так, доверяй, но проверяй, да? И поэтому под навесом, ну, я в частном доме живу, mm-hmm. да? Под навесом один градусник стоит mm-hmm. на доме другой. И выхожу, ну, пока машина прогревается, один посмотрю, второй посмотрю. Разница там в полградуса, а-ля градус, ну, не знаю, чего, то есть там, mm-hmm. может быть, прогревается, нет, неважно. Вот, поэтому не замерзайку. Вот кто бы мне что ни говорил, вот это. Сначала зимой покупаю там 5-6 этих упаковок. Угу. И она у меня так под навесом и торчит на улице.
И не он так под навесом и не замерзает.
Вообще ничего не замерзло. Даже вот в эти вот 20... Когда вот позавчера выхожу и... Угу. 29.
А как живенькая. А написано, как... написано, что на ней?
На одной упаковке вообще ничего не написано. Угу. Не замерзающий. Ну, там понятно, что откуда это все. На рынке.
Гель для душа написано.
А, нет, в Новопетровском, когда там на Новопетровском рынке. Поэтому, да может быть и так пусть написано. Поэтому...
Так вывод какой? Просто вывод в нужных такой, местах что... нужно брать не замерзающий.
Да, ну, ребят, ну да, надо не верить в чудеса. И вот супруга тоже пришлось в подземный паркинг ехать на квартиру в Москве, угу. да, загонять в подземный паркинг и... машина там даже ночевать, а
на нужно, так, конечно, так, конечно, чтобы все оттаяло. Я поэтому, вы знаете, Александр, я поэтому к незамерзайке, на которой написано ниже 30, не отношусь как к незамерзайке. Это ну, замерзайка. Конечно. Вот если минус, если ниже 30 написано, это значит, что там может быть что угодно. 15, 10, ну то есть это да. замерзайка.
И вот да простят меня, конечно, угу. государственные службы все, да. Но вот это все, что продается на заправках по 600 рублей да, и т.д. и т.п., ну, ребят...
Это для приезжих, все это для приезжих.
Стирали, ну, вы же знаете прекрасно, вы были, сколько раз вы были там в той же Америке, да, там, в Канаде?
Ни разу, нет, ну, в Канаде а не было ни одного теста.
Ну, все на метиловом спирте, ну, нет там да. вот этого, то, что нам...
Я, кстати, понятно, спасибо большое. Вы знаете, я, кстати, по поводу Канады многим говорил и спрашивал у автопредставительств, когда их было много, и они бились за нас. Ты идешь и слышишь, слышишь что-нибудь, какой-то звон мечей, топоров и вот это все, и спрашиваешь у коллег, а что это у них тут происходит? И вот, и этот, а они говорят, это бьют, нет, в смысле, что это такое? Сейчас, мечей, не мячей, а мечей, можно мне какой-нибудь звон этих, чтобы были мечи какие-нибудь, нет? А что звенит обычно, когда, сейчас, значит, поединок, да что с интернетом какая-то проблема? И ты спрашиваешь у коллег, подходишь и говоришь, а что это там такое происходит? А они говорят тебе, это бьются за нас, вот, во. Значит, идем мы с другом, с моим, и слышим вдруг. Щас, жах, жах. Вот это. Что это такое? Они говорят, это бьются за вас автопредставительство, за ваше внимание. Жах, жах. А? Вот они. Ну, давайте, бейтесь уже. Бейте. Все. И тогда я спрашиваю, вот вы сейчас бьетесь за наше внимание, куда бы нас повезти, в ЮАР, еще куда-то. Я говорю, стойте, прекратите биться. Они такие, ладно, подождем сейчас, прекратите биться, говорю. Почему мы в Канаду не едем никогда? И никто мне так ни разу не сказал. Почему? Когда-то, говорят, когда-то, еще в палеолите, ездили несколько раз в Канаду с какими-то тестами, с какими-то маленькие группы, и все, и на этом закончилось. Ни разу в Канаду никто никогда в новейшее время не ездил ни с какими тестами. Не то Канада какая-то говноедская, не то Трюдо, не то с Трюдо что-то не то, и носки его не очень нравились всем, и вот это все. Не то еще что-то, но ни разу в Канаде. А во всех остальных местах я вообще зимние омывайки не видел нигде, потому что зимы-то как таковой нигде и нет, кроме как у нас. А в тех местах, где зима есть, как у нас, в Скандинавии в какой-то, и там в Приполярье где-нибудь, нас все время заправляли. Поэтому я не знаю, что у них с омывайкой. Может, у них вообще такая беда, может, это самая большая проблема автомобилизма иностранного, западного, коллективного, отсутствие омывайки зимней там. И только у нас делают настоящую, короче говоря. Не верьте ничему, где написано что-то ниже 30. Лучше, чтобы там было написано 35 на ней, минус 35. Но и ей тоже не верьте. Потому что, как говорил известный, в наше время разведчик не может верить никому. Порой даже самому себе. Порой даже надписи на омывайке, где написано минус 35. От разбавления ослиной мочой не застрахована ни одна омывайка. Ладно, давайте от этих суетных к чему-то хорошему, светлому, солнечному, пальменному, кабриолетному, развивающиеся волосы. Легонький платочек на шейный. На ней, конечно, на ней. У нас нет, у нас на шее легкая небритость. И мы такие. Во вторник, 10 января, когда ощущается минус 100 за окном. А все почему? А все потому, что в правильное место пришли. А пилюлечная из самых недр моторов сегодняшних. Щелчок! Черт, надо все переводить, все ваши сообщения. Вы что такие радикальные после Нового года? Будь ты не ладен, я-я пишет. Щелчок, будь ты не ладен. Администрация, положите, начните уже работать. Я здесь вообще ни при чем, я не знаю, о чем это сообщение. Просто призыв начать работать администрации Балашихи. Секрет скажу, Балашиха сейчас и шоссе энтузиастов не лучшее место для объезда традиционной пробки в Восточном на Щелчке. И вот почему. Как это в интернетах ваших пишут. Мы выяснили, что эта дорога говно. И вот почему. И дальше фраза обрывается. Но я знаю, почему наши шоссе энтузиастов нельзя объезжать. Уже какое утро к ряду, какую неделю к ряду. Вы не можете проехать круг. Что сложного на круговом движении на этом? Вам по ночам кто-то меняет знаки там направления, что ли, или приоритеты? Снова въезд по шоссе энтузиастов, только вот МКАД проезжаете, тут же останавливаетесь в мертвецкой пробке. Потому что на кругу движения вот этого вот. Средний ряд, правый ряд в 5.40 10 января случилось ДТП. И в Балашихе тоже на эстакаде, наверху там, когда въезжаете, а слева Бургер Кинг, а справа микрорайон центральный какой-то или просто центр. Вот здесь ДТП тоже в Балашихе на эстакадах. Узри меня! Телефон! Узри меня! Все, нормально увидел? Сейчас будет тележенька у нас с вами. Все, я здесь. Слышали звук? Все нормально, это у меня здесь. Семья из 6 человек поехала на отдых в минувшем году в Турцию. И жена говорит ему, давай это самое, отдохнем. А он говорит, давай, сколько нас? Она говорит, шестеро. Он говорит, а что такое шестеро? Она говорит, ну, ты, я, два. Спиногрызы наши, четверо. Мать моя, моя. Он говорит, твоя мать. Она говорит, моя мать. Она говорит, ну ладно, твоя мать. Она говорит, мать моя и сестра моя. Вот и все. Вот нас уже 6 человек. Он говорит, хорошо, поехали. Она говорит, ты самое главное, потом только смотри на ценник, не сейчас, все будет нормально, не волнуйся, говорит она ему. И вот они месяц отдыхают в Турции, после чего он получает счет 25 миллионов рублей. Извините, это быль, ну то есть это может, похоже на придуманную историю, но на самом деле быль. В АТОР... Что бы это ни означало. Назвали стоимость самого дорогого тура по России в 22-м году. Приведена Турция. Круиз по Енисею за 3,5 миллиона рублей. Такую сумму за речной тур из Дудинки в Красноярск на теплоходе «Максим Горький» от туроператора, неважно какого, заплатила компания из 7 человек. В топ-10 вошли путешествия в Кисловодск, Анапу, Сочи, Москву, Петербург и офигенный я мужик вывез бабу в Геленджик. А нет, извините, и в Сибирь. В Сибирь, нет, не в Геленджик. Самая дорогая поездка за рубеж. Многие могли бы подумать, что если у тебя есть 25 миллионов рублей... Я просто вот этот вывод, точнее, иллюстрацию этой истории, почему вот так себе воображаю. Что она ему сказала, не волнуйся, все будет нормально, все как всегда. Просто обычно мы ездили на 2 дня, 3 ночи. Вот. А сейчас просто поедем на месяц. Так что, ну, ничего не изменится. Все то же самое, только на месяц и вшестером. И только поэтому он согласился. Потому что представить себе, что здравомыслящий человек, вместо того, чтобы отправиться на Сейшелы, Мальдивы, в тур по Антарктиде, Аргентине, ЮАР, Эквадору, Эфиопии, Эритреи, Нигеру и Нигерии, я не знаю, ну, куда угодно можно, Мадейра, там, все что угодно. То есть, когда ты хочешь потратить 25 миллионов рублей, куда бы вы поехали, вот скажите, на планете Земля, куда бы вы отправились? У меня это просто обычный прикладной вопрос. И если вы скажете мне, что в Турцию, я сочту вас человеком довольно оригинально мыслящим. Вот. За 25 миллионов. Только если у вас не взяли остальную часть вашей семьи в заложники и сказали, ты поедешь, гад, в Турцию и заплатишь там 25 миллионов рублей. Реальная история. Семья из 6, ну, я не знаю, компания, может, ну, семья из 6 человек за месяц отдыха в Турции потратила 25 миллионов рублей. По 138 тысяч рублей в день на человека. Максим Сидякин уже посчитал. Да, очень даже может быть. Ну, я все понимаю, что можно снять виллу при отеле. То есть отель может быть мега-супер-эксклюзив. Можно виллу снять на территории отеля, чтобы не жить с плебсом, а жить отдельно просто на вилле. Можно, я не знаю, можно, чтобы управляющий отелем прислуживал тебе за ужином каждый ужин. Может, ну, то есть такое обслуживание. Но 25 миллионов поехать потратить в Турции, это замерзает ли Енисей зимой? Это вопрос от Сергея. Что говорят красноярцы? Замерзает ли Енисей зимой? Вот это я не знаю, не скажу. Знаю только, что местами Ангара не замерзает полностью, но это там, где она выпадает из Байкала. Вы знаете, что все в него впадает, а выпадает только одна река, Ангара. И вот именно в истоке Ангары, там, где она вытекает из Байкала, это Листвянка, вот, и там в этом... Листвянка. И там в этом месте течение-то настолько сильное, что если там ниже 20, то, может быть, и промерзнет как-то там, замерзнет корочкой какой-то, ниже 25. Но если выше температура 20 градусов мороза, вот я последний раз, когда видел ее там не замерзшую Ангару, было минус 19. Она не замерзала там, нет, а вот насчет Енисея не знаю. «Дайте мне 25 миллионов, и я останусь дома», пишет Дмитрий. Да, ну, это понятно. Но просто, ну, не знаю. Это вот интересная статистика, накануне была обнародована. А в десятку наиболее дорогих туров вошли Объединенные Арабские Эмираты, Сейшелы, Мальдивы, Антарктида и Аргентина. Если вдруг в Антарктиду тогда, на полюс. Такая история. Значит, что у нас по автомобилям? Много всяких хороших новостей, честно вам скажу. Какие-то случайно раскрытые секреты появились в автомобильном мире. Какие-то появились... Ну, как это сказать? Ну, что-то новое мы узнали об автомобильном мире, точнее, о распределении таких центров масс в глобальном автомобильном мире. Появился, не то чтобы он сейчас появился, мы как бы догадывались о том, что это будущий глобальный, один из самых глобальных игроков на арене автомобильной. Опять же, глобальный. Но сейчас это уже статистически доказано. Индия вошла в тройку крупнейших автомобильных рынков мира. За минувший год там было продано дофигиллион автомобилей. Сколько конкретно, обязательно подсчитаем с вами, но только через какое-то время. И какой-то букет комментариев, точнее, это были даже не комментарии, это были так, возгласы. Слышал, камеры, лица, распознавание, лица, камеры, дорожные. И что-то такое, какая-то паника. Паника вдруг началась в наших рядах. Спокойно, граждане, спокойно. Ни одно ваше лицо для компетентных органов не является неожиданностью или чем-то незнакомым. Ни одно ваше лицо. Вы телефонами пользуетесь, компьютерами, мессенджерами, этими видеоконференциями, зумами. Ну, в смысле, чего вы паникуете? Кто-то еще будет знать ваши лица. Какая-то еще автоматическая система матчная узнает наши лица. И что, хочется мне у вас спросить. Вот сейчас будет у вас возможность высказать свои основные опасения по этому поводу. Через пару минут буквально.
Моторы.
Ой, извините, зачитался, честное слово. Чудные дела твои. Господин автомобильного мира. Чудные. В Греции старую «Лада Нива» продают по цене нового BMW. Я обожаю эти новости. По цене нового BMW. Какого нового BMW? Копейки второй серии, X7, восьмерки. Какого нового BMW по цене? Ну ладно. Кастомная подвеска, перешитый салон, тормозные механизмы Porsche. О да, Ниву остановить, это самая главная задача. А под капотом турбомотор объем увеличенного объема. Насколько? До бесконечности увеличенного. Насколько? Ну, классная новость. Пробег не превышает 4600 километров. Значит, что еще? Вот так выглядит. Причем, что характерно, с гербом, по-моему, с нашим. Вот это все. Сейчас, секундочку, давайте посмотрим. Я когда говорю «посмотрим», мы реально смотрим. Вы помните, что есть стрим, он в телеграм-канале идет. Радио говорит МСК. Сейчас переброшу в свою телегу, чтобы кто привык уже там находиться, у вас были тоже прямые ссылки. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК, если в Телеграме. И ВКонтакте, в нашем сообществе, пожалуйста, заходите. Действительно, да, герб двуглавый, Нивушка. Вот 22-е колеса какие-то очень низкопрофильные. Ну, что-то переделано. Ну, так, не сказать, что супераккуратно. Вот я смотрю на бампер, как-то так все такое. Ну, ладно, давайте картинками почитаем, что там еще. Изначальный атмосферник... После увеличения рабочего объема до 1,8, замены системы охлаждения, 210 лошадей, что там на сжиженном газе мощность 175 лошадей, то есть еще гибридный, пятиступенчатый механик. Стоит это сколько? По цене нового BMW, говорят они мне. Сколько? 31 тысяча фунтов стерлингов. Почему он хочет, живя в Греции, получить фунты стерлинги? Потому что хороший человек. 2 миллиона 700 тысяч рублей или 35 тысяч евро в Греции стоят BMW первой серии в небогатых версиях таких денег, как я и предполагал. Ради красного словца сказать только про этот самый, про BMW. Все, это я, чтобы размять ваши мысли воображения. И теперь давайте перейдем к этой пугающей, безусловно, новости. Ну, в смысле, меня это не пугает, эта новость. Потому что если я слышу что-то про доведение до, ну, или повышение, или уравнивание уровней контроля между там, какими-нибудь гаджетами, коммерческими, обычными, и какими-то структурами, входящими в орбиту органов там, безопасности или обеспечения правопорядка. То есть, когда уравниваются права между моим телефоном и силовыми структурами какими-то, меня это паники не вызывает. Ну, в том смысле, что я думаю, что как бы поздно пить боржоми, если почки отвалились. Так, по-моему, говорят, правильно? За чего паниковать, если все всем обо всех известно? Ну, зачем нужна паника? Паниковать нужно было раньше. Вот. И в этой связи я хочу спросить, что случилось? Что пугающего произошло? В обозримом будущем дорожные камеры в России получат несколько новых функций. Так написано. Устройство научится распознавать лица автомобилистов, чем помогут в поисках разыскиваемых граждан. Ну, что это, плохая инициатива? Ну, вот, к примеру, граждан разыскивают каких-то. И вдруг дорожные камеры их нашли. Ну, уж хороших-то, если разыскивают, то ради чего-то благого, правильно, премиум вручить, вымпел, грамоту какую-то, может быть, я не знаю, медаль. Если хороших разыскивают. То есть, когда их найдут, будет хорошо, правильно? Правильно. Если разыскивают плохих, когда их найдут, их изолируют от общества, их оштрафуют, взыщут элементы с них, долги по еще чему-нибудь, по коммуналке, и, кстати говоря, еще что-нибудь найдется. И ковырялся в носу, когда сидел в автомобиле. Ну, если плохого человека находит ответственность, это тоже хорошо. Ну, то есть, как ни крути, с какой стороны ни посмотри на инициативу, все очень хорошо. С чем связана паника ваша, я не очень понимаю. Итак, камеры смогут отслеживать автомобили, перевозящие опасные грузы. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на Сергея Ласкина, генерального директора компании «Астролаб», которая разрабатывает программы обеспечения для камер ГИБДД и ЦОДД. Функционал дорожных камер продолжает расти. По словам Ласкина, добавление возможности распознавать лица – вероятное развитие событий. Хотя сделать это будет непросто из-за отсутствия единой базы с биометрическими данными всех водителей. Вот этого вот как раз нам еще не хватает. Наверное, из-за наличия солнцезащитных козырьков, очков, накладных бород, там еще чего-нибудь. Вот. Ведь когда ты не хочешь, чтобы камера тебя узнала, и ты знаешь, что камеры начали узнавать людей, ты что же будешь делать? Ты будешь себе надевать эти очки с носом огромным таким и усами накладными, еще что-то такое. Ну, ты будешь как-то за рулем, весело тебе будет. При этом сама техника уже способна вполне качественно различать лица. А из-за чего сложно? Из-за отсутствия единой базы с биометрическими данными всех водителей. Сейчас появляются технологии, которые позволяют улучшить изображение, фотографируя автомобиль в лоб. Как мы видим на своих камерах, лица вполне распознаваемы. А значит, аппаратуре можно добавить модуль распознавания лиц, сказал глава Астролаба. В чем проблема? Просто везде, чтобы висели камеры, которые распознают лица всегда. Я не очень понимаю, в чем сложность. То есть, если вам нужно фотографировать автомобиль, чтобы потом сквозь ветровое стекло и блики, и все вот это вот распознавать лица, не проще ли распознавать все лица, просто чтобы еще до посадки в автомобиль человек был распознан? Ну, я так думаю. Еще у меня вопрос. А можно ознакомьте со всем списком, пожалуйста. Можно ознакомиться со всем списком функционала этих камер? Может, они что-то полезное еще могут делать? Ну, к примеру, на ранних стадиях обнаружить заболевание какое-нибудь. Там, или то, что у тебя молоко на плите убежало. И вот ты идешь такой, а камера такая узнала, что ты забыл выключить утюг. И она тебе такая бзинь, бзинь, бзинь. И выключи утюг. Ваня, Ваня, за утюгом сходи. Вернись домой. Что-нибудь такое. Ну, что уже как бы... Я чувствую вообще напряжение. Итак. Камера будет отмечать лицо на снимке, а вот за распознавание человека будет отвечать нейросеть. Она будет направлять данные на сервер, где они, откуда они будут утекать в Даркнет. Нет, не, так не так написано. На сервер, где они будут сверяться с данными должников, разыскиваемых преступников и пропавших без вести. По прогнозу товарища Ласкина, различать лица камеры неизбежно научатся в ближайшие 2-3 года. Кроме того, они будут отслеживать автомобили, перевозящие опасные грузы, бензовозы. В Европе уже появился спрос на такую функцию, а значит, можно ожидать ее появления в России, сказал Ласкин. В арсенале дорожных камер есть и другие скрытые функции, говорит он же. Способы фиксировать опасное вождение, несоблюдение дистанции до впереди идущих автомобилей. Это и есть опасное вождение, товарищ Ласкин. А также комплексы способны классифицировать транспорт в потоке с помощью нейросетей. Это способен делать даже бортовой комплекс электроники автомобиля ОМОДА C5, скажу я вам. На что он рисует на приборке цифровой своей, как бы, макет дороги перед тобой по рядам. И в каждый ряд расставляет автомобили виртуальные, которые едут рядом с тобой, на приборке. И если едет грузовой автомобиль, то он помечает его даже, что это грузовой автомобиль. Так что это не новость. Возможность что-то классифицировать, там, расставлять транспорт и это самое, все вот это указывать, это понятно. Значит, что в этой новости вас волнует? 7373-948. В связи с чем? С чем была паника? Точнее так, что нового вы услышали в этой новости из того, что вы не знали раньше? Вот. Потому что все тревоги, которые связаны с подобными историями, лично для меня связаны с тем, что так или иначе утекают иногда персональные данные куда-то наши. Утекают. Там имя, фамилия, что-то, какие-то еще данные. С другой стороны, я думаю, даже когда они утекают, а что страшного? Ну вот они утекли. Вот вы такой-то, такой-то. Да? Ваши данные, а именно персональные данные, там, ну, отчество, к примеру, или вес ваш, может быть, охват талии. Вот охват талии. Вот утекли данные. Куда уж более персональные данные, чем, к примеру, длина этого указательного пальца, к примеру. Длина указательного пальца. Вот же, ну, дико персональные данные. Вот они утекли. И дальше вам контекстная реклама начинает поступать. Приобретите у нас перчатки, это как раз подойдет к длине вашего пальца. Ну, поставили блок на рекламу. Утекают ваши данные по еще почему-то. Ну, двойная аутентификация стоит у вас на карту, правильно? На все аккаунты. Приходят запросы к вам на телефон. Введите код, еще остальное. Если вы физически с телефоном не попрощаетесь, да, точнее, злоумышленники не выкрадут у вас телефон, не узнают пароль от телефона, ведь запаролено же у вас все. То есть везде двойные, тройные кордоны, которые обеспечивают, точнее, минимизируют возможность увода у вас, если вы хотя бы чуть-чуть задумываетесь о безопасности, чего-то действительно стоящего. А о нестоящем или и без того публично известном, чего волноваться? Я просто спрашиваю, в связи с чем волнение возникает, если речь идет о чем-то и без того всем известном? Вот вы Иван Иванович Иванов. Ну, что вам скрывать-то это? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе я слушаю, утро, доброе. Роман Илья Подольчанин. Всем да, хорошего я. Дня, хорошего настроения. С Новым годом, со всеми праздниками.
Да, вот, спасибо. И с наступающим.
Я вчера... Угу. Да-да-да. Я вчера в интернете вычитал... из журнала «За рулем», значит, самые лучшие кроссоверы, которые могут передвигаться по заснеженной дороге, и также смешанный цикл, то есть асфальт, снег, загород. Самые я не был удивлен, я начинал страницы открывать, я сразу же представил какие-то машины. И я не удивлен. Первое – это «Хавал Дарго», вторая – это «Джили Атлас», а третья – Черри там какой-то 8 Pro, что-то такое. То есть три машины, которые реальные хорошие, и все китайские. Пропаганда стопроцентная. Я ничего не хочу сказать против китайского автопрома, но, по-моему, сейчас уже зашкаливает вот это вот навязывание китайской машины, китайского всего вот этого, по-моему, это уже, ну, много чего-то как-то, мне кажется.
Слушайте, а когда навязывание немецкого автопрома происходило? Нормально все было?
Ром, скажу так. Да, я не спорю, что на немецкий автопром...
Илья, можно я... Вот, во-первых, да. Во-первых, это никак не связано с персональными данными и камерами, о которых я сейчас говорил. Вот. А с другой стороны, да, спасибо вам большое за эту наводочку. Сейчас, ладно, я с камерами, в общем, закончу. Вот. Здесь кто-то... Будут штрафовать водителей, выбрасывающих мусор из автомобиля на обочину, дороги или в лес. Штраф до 200 тысяч рублей. Да, еще одна возможность использовать камеры персонально, персонально привязывать ответственность к персоне. Потому что у вас же часто возникали вопросы, когда вдруг нужно было зафиксировать какое-то нарушение и взыскать персонально с гаденыша, который допустил его. Не с владельца автомобиля, а именно с того, кто был за рулем. И вот здесь был вопрос, а как узнать, кто был за рулем? Вот как узнать, кто был за рулем? Владелец или чувак, который управлял, или родственник, или жена его, или сын его, или брат его, или зять, ну, сват, да кто угодно. Вот. А здесь камеры будут позволять действительно привязывать ваши отступления от норм хорошести. У нас в обществе есть определенные нормы хорошести, индекс хорошести. Ваш индекс упал, к примеру, персонально ваш. А индекс владельца автомобиля не падал, наоборот, он очень хороший. А вы говно. Вот. Ну, не вы лично, а тот, кто действительно нехорош. Вот. И как разделить, отделить владельца автомобиля, который очень хороший, и наоборот, если уж искать его, так только чтобы ему вымпел вручить. Да, я забыл слово. Вот. А вот вы сейчас вывалили полную пепельницу окурков на проезжую часть, находясь за рулем автомобиля очень хорошего человека. Вот как решить этот вопрос без распознавания вашего гадского лица, вашего мерзкого, прокуренного, щетинистого, потер я, вашего лица? Никак. Поэтому распознавание только улучшит адресность доставки наказания. Вот что она сделает. Она адресно начнет доставлять наказание. Вот это вот, эти все камеры. Ну и плюс опасное вождение и все остальное. В общем, хорошо. Хорошим бояться нечего, а плохие пусть трепещут, правильно? Все. А хорошим-то чего бояться? Ну, у нас и все нормально. Хотите посмотреть, где у меня что, так и смотрите. Мне не жалко. Что же это? Так мы дойдем до черного зеркала с индексами хорошести. А вы думаете, все эти произведения, они из чего высасываются? Не из представлений людей с богатым воображением о том, как будут развиваться векторы событий, которые мы видим уже сейчас. Ну, правильно? Ну, черное зеркало, любовь, смерть и роботы и все прочее. Как появляются эти сюжеты? Как? Может, ты просто смотришь, у тебя очень богатое воображение. Ты смотришь на события, которые происходят сейчас, продляешь их векторы в будущее, немножечко доводишь до абсурдности, не меняя сути. И вот тебе, пожалуйста, сценарий очередной серии «Черного зеркала». Естественно, конечно. А умные пылесосы не пугают вас? Вот это вот все остальное. Сейчас только камеры распознающие стали пугать. Значит, это одна история. Теперь давайте к тому, что вам не нравится, что журналисты делают свою работу. Давайте к этому. Вот смотрите. Есть люди, которые делают свою работу. И вам это не нравится. Я считаю, это офигенная тема для обсуждения.
Моторы.
Итак, значит, открываете вы журнал какой-нибудь за рулем. Там Максим Кадаков какой-нибудь, редактор его, пишет вам какую-то статью. Значит, статья такая. Мы взяли новые автомобили. Внимание, ключевая вот тема. Новые. То есть автомобиль. Изначально это журналистская работа, исследование новых автомобилей. Мы взяли новые автомобили и сравнили их в снегу. То есть примерно надели одинаковую резину, в одинаковые условия вывезли и посмотрели, как будет справляться автомат и полный привод вот этого кроссовера. Как будет справляться робот и полный привод вот этого кроссовера. И вариатор и полный привод вот этого кроссовера. Я сейчас говорю условно, я не видел этой статьи. Значит, вот что происходит. Вы говорите, там какой-то один китаец, потом второй китаец, потом третий китаец. Что слышите вы? Вот, посмотрите, китаец, он едет по снегу, и он не увяз в снегу. Ну, этот китаец, ничего, китаец. А вот этот китаец, 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 китаец. И вот у вас в голове резонирует китаец. Вы можете вообразить себе, на секундочку, допустить, что это ваше внутреннее резонирование. То, что вы обращаете внимание не на технические параметры, нет, не на внешность автомобилей, там, не на стоимость, не на рынок, не на то, а что поставили для этих тестов «Шкода» официально. Что поставила? Есть автомобиль у «Шкоды» официальный, который она может предоставить сейчас для этого теста. У Volkswagen, у BMW, у Nissan. Есть сегодня автомобиль, у корейцев, сегодня производимый автомобиль в России, выпускаемый в России официально, который вы к дилеру пришли, в пресс-парк этой компании автомобильной, пришли в пресс-парк, не к дилеру, а в пресс-парк, взяли в тест и вывезли его в снег сравнивать. Есть такие автомобили? Нет. Тогда мы исходим из того, что журналисты просто делают свою работу с тем, что у них есть. С тем, что у них есть. Понимаете, если вы все время разводили крупный рогатый скот, все время крупный рогатый скот, и вдруг, а хозяйство большое животноводческое у вас, и вдруг куда-то делись все. Ушли на юг, весь рогатый скот ушел на юг. Вам что, нужно лечь и умереть? Или вы, может быть, сможете переключить свое внимание на барашка, свинку, курочку. Ну и имея опыт разведения крупного рогатого скота, будете дальше заниматься животноводством, просто смените профиль. С крупного рогатого перейдете на мелкий рогатый. На барашков, на всевозможных, на овечек, там еще что-то. Но если вы заточены под это. Я вам так скажу. Первое, что нужно сказать. Это вот во всем, что вы сейчас скажете, для любого автомобильного журналиста нет ничего нового. Ничего нового. Вот я больше 10 лет этим занимаюсь. И более 10 лет каждый год, каждый месяц, и, там, каждую неделю, особенно когда много контента в сеть попадает, тогда, когда много событий было автомобильных. И каждый раз, когда ты рассказываешь, ты просто знакомишься с новым автомобилем и говоришь, чуваки, ну вот это. Всегда найдется человек, который скажет, бабла занесли. По любому автомобилю, будь то Porsche Cayenne новый вышел в кузове купе, или Toyota Hilux новое поколение пикапа, или Skoda Karoq, или какой-нибудь Citroen, что угодно, занесли бабла. Это, во-первых, занесли бабла. Во-вторых, реклама. Рассказывает про тачку, реклама. Надоело уже, реклама. Слушайте. Скажите, а как вы представляете себе работу автомобильного журналиста, обозревателя? Вы думаете, что это некий такой чувак, Митрофаныч какой-нибудь, который начинает обзор с того, что «Ну, сейчас я скажу вам про этот автомобиль главное. Это полное дерьмище. Это полное дерьмище. Гляньте сюда, я пальцем нажал на крышу, она продавилась. Это что, автомобиль? Нет, это говно. Все». А сейчас мы на нем проедем. Господи, посмотрите на вот это. Ну что это такое? Это полное... Вот я пальцем нажал, а оно, смотри. Смотри, двигается панель, пальцем нажал. А, не, это не автомобиль. Вот это хороший обзор, правильно? Вот это хорошее донесение информации. Это то, что действительно отображает истинное положение дел. Ну, правильно? Поэтому, значит так. То, что это происходило всегда, во все времена, с любыми брендами, это вы просто к гадалке не ходите. Поэтому здесь вот ни один из критиков, который сейчас рассказывает про москвич, который не москвич, про еще какого-то там китайца, про какого-то индийца, про какого-то иранца, что вот мы докатились до иранцев. Я вам хочу сказать, вы настолько неоригинальны. Я столько десятилетий сталкиваюсь с тем, что ваша позиция – это позиция определенной части населения. Ну, вот есть какой-то такой моральный, вот психологический у вас такая штучка внутри сознания, которая заставляет вот так, вот, а баба-яга все равно против, хоть что-нибудь какую-то какаху какую-то вложить сюда. Относительно любого автопрома – европейского, американского, японского, корейского – Поэтому вообще ничего нового вы сейчас не делаете. Я хочу, чтобы вы не переживали, там совесть вас не мучила. Нет. Дальше. Китайцы. Отовсюду китайцы, китайцы, китайцы. Слушайте, а вы вообще, ну, да, вопрос, можно и к вам, Илья же, по-моему, так вы звонили. Вопрос. Скажите, а вы вообще, ну, как бы, смотрите на рынок автомобильный российский? Вы вообще в курсе того, что происходит с автомобильным рынком? Ну, что происходит здесь? Сколько компаний имеют официальные представительства? Предприятия каких компаний работают и какие компании поставляют продукцию свою? Вы в курсе или нет? Я просто не очень могу понять. То есть все журналы автомобильные, порталы автомобильные, программа «Моторы». Все должны закрыть двери на большой амбарный замок и сказать: автомобильный мир закончился для нас. Автомобильный мир закончился. Европейцы не поставляют автомобили. Японцы что-то там придерживают еще. Корейцы тоже не очень понятно. Поэтому мы этой темой больше не занимаемся. Все, мы этой темой больше не занимаемся. Вот это хороший вариант. Или я, ну, мне не очень понятно. 7373948. У вас есть возможность позвонить и вступить в дискуссию, если есть, конечно, такое желание. Ну, в смысле, а можем и не вступать, потому что я, по большому счету, что хотел сказать, уже сказал. Вы знаете, вот нужно иногда отделять котлет от мух. Свое внутреннее, вот подумать. А вызывает у меня еще что-то такое вот отторжение? Вот что-нибудь еще? Вот вы когда моцареллу покупаете, моцареллу, сделанную в Москве, из отечественных этих самых, как это называется, из сырья, на отечественном производстве, отечественными руками, отечественные, ну, может, производственная, там, линия производственная, как это, не отечественная. Ну, все, на ней написано моцарелла, но на самом деле это сделано что-то у нас, по рецептуре, естественно, но наше. У вас возникает ощущение такое поговняться с критиками там или с обзорщиками молочно-кисломолочной продукции, доказывая, что это никакая не моцарелла? Есть у вас такое ощущение? Или это только с тачками связано? Мне просто интересно. Напитки, вы когда видите напитки, вам говорят: вот такой-то там пенный напиток пивной. А вы говорите: да нет, ну да, на нем по-иностранном написано, по-немецки что-то. Но это у нас сделанное, что... Это бурда какая-то. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Я слушаю вас, говорите. Не, у вас не получается. Перезвоните еще раз, и связь такая, честно говоря, с этим, с громкой, не то чтобы очень. Вот, поэтому рынок просто такой сейчас. Так случилось, что отдельно взятая страна, между прочим, отдельно взятая страна, имеющая самый большой в мире автомобильный рынок, имеющая на этом рынке самое большое количество автопроизводителей в мире на отдельно взятую страну. Так вот, так случилось, что эта страна не подключилась, не приключились с ними желание присоединиться ко всем глобально-западным санкциям. Эта страна продолжает партнерские отношения, в том числе и на автомобильном рынке, с Россией. И вместо того, чтобы порадоваться этому, Жека, скажи.
А?
Вместо того, чтобы сказать: черт, они везут к нам, гляди, чего, раньше ведра возили, а сейчас, оказывается, у них такие тачки. Вместо того, чтобы отнестись любопытством к чему-то новому.
Мы гнобим.
Причем не знакомясь с этим персонально. Просто гнобим только потому, что нам кажется, что это говно.
Не читал, но осуждаю.
Это абсолютно, абсолютно понятная мне позиция, но, елки, это очень странно.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это Это вторник, 10 января на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас продолжается скромно лучшая программа о жизни, вселенной и вообще. Вот. Здесь были пробки у меня такие фирменные, все. А сейчас пробок уже нет, а все равно начало осталось такое, как будто бы они должны быть. Ну и бог бы с ним.
Говорит Москва. 94,8.
Итак, новый час принесет нам что-то новое. Дальше мы продолжим с вами выяснение этого перечня рабочих обязанностей каждого из нас. Дайте мне любого профессионала. Я спрошу вас, не надоело ли вам мести улицу, коммунальщики? Вы метете улицу. Вам бабла за это занесли? Вам занесли бабла за то, что вы улицу метете? А вы, строители, скажите, вот вы сегодня возводите новый этаж. Вам бабла за это занесли? Кто вам бабла занес? Изготовители бетона занесли вам бабла, чтобы вы бетон использовали? Вам что, стекольчики бабла занесли, чтобы вы стекла использовали в зданиях своих? Скажите мне, пожалуйста. Признайтесь сейчас. Да кто-то здесь пишет. Сейчас, секундочку. Сейчас, где-то это было. Типа, вот, Павел Ф. остроумничает. За спасибо работаете? А вы, Павел Ф., работаете за спасибо? Скажите мне, пожалуйста. Нет, я работаю за деньги. Ну, в смысле, сначала за идею, потому что если бы я работал за деньги, я бы делал что-то такое, что приносило бы больше денег. Ну, в смысле, я бы делал. То есть сначала я просто кайфовал от всего и продолжаю кайфовать от того, что я делаю. И это стало работой, которая приносит деньги. Не общение с автомобильными представительствами, а шоу «Моторы», которому уже больше 10 лет. Ну, «Моторы» с 14-го, до этого по-другому назывались. И за это я, да, получаю деньги, как любой сотрудник средства массовой информации. Как любой сотрудник радио «Говорит Москва». Он получает деньги, потому что он делает работу какую-то. Я получаю деньги, потому что вот у нас утром с вами шоу, 2 часа. За это я получаю деньги. Когда автообозреватель говорит об автомобилях, ну, я уже многим предлагал, начните продавать. Хотите? Продайте кого-нибудь из журналистов. Меня. Возьмите и продайте. Я вас уверяю, я вам, как агенту, 50% буду отстегивать. Продайте какой-нибудь автомобильной компании эфир или видеообзор. Я сниму, вот как про «Москвич» я снял. Половину вам, вот все, что вы сможете выцарапать, половину железно, обещаю, буду отдавать вам. Ровно 50%. Продавайте. Ну, раз хотя бы продайте, ведь и там же сидят люди, у которых из ушей, из носа, отовсюду, из всех полостей лезут деньги. Он такой, что это у меня в носу? Ах, это у меня деньги. И они думают, кому бы их впарить, эти деньги. Отдать кому бы. Ты можешь что-то сказать, спрашивают они чувака какого-нибудь, про машину. Я говорю, могу. На тебе денег, скажи про нее хоть что-нибудь. Вот так это все выглядит. Окей. Вот, еще одно мнение популярное. То ли дело раньше, в смысле, заносили раньше эти японцы, американцы, сейчас китайцы заносят. Тоже очень-очень популярное мнение, очень. И еще мне, Игорь М., это просто вот замечательно. То есть все время кто-то заносит. Вы понимаете, насколько это характеризует ваш мир? Вот, и вы в этом живете, вот в этом ощущении постоянных заносов. То есть, в принципе, скажите, а жена вам изменяет? Как вы считаете, Игорь М., можно вопрос задать? Вот как вы думаете, вам жена изменяет? Понимаете, я думаю, что ответ на этот вопрос, даже не ответ, а некое понимание всей этой ситуации связано с тем исследованием, о котором я уже неоднократно говорил. Но оно социологическое, культурологическое и социологическое. И связано это исследование, в первую очередь, с глобальным ответом в общенациональном исследовании, то есть когда нация какая-нибудь, народ исследуется, и там тысячи, десятки тысяч людей опрашивается. И в этом общенациональном исследовании задается всего лишь один вопрос. И вот по этому вопросу мы отстаем от почти всех стран в мире. Я имею в виду по положительному ответу на этот вопрос. Мы отстаем. А вопрос такой. Можете ли вы доверять людям вообще? Вообще людям. Вы можете вы доверять людям вообще? И Россия страна, где наименьшее количество положительных ответов на этот вопрос. То есть, понимаете, в чем дело? Я, именно поэтому у меня вообще никогда ни обид там никаких, ничего личного. Когда вы начинаете бузить, там, денег занесли, там, в рекламу еще что-то. Это всего лишь иллюстрирует ваше абсолютное непонимание процессов, происходящих в этой коммуникации. Автомобильные производители, представительства автомобильные и журналисты. Я не говорю о блогерах, внимание. Я сейчас не говорю, вот вы мне сейчас начнете приводить пример там, а Давидыч, а Лиса, там еще что-то. Я еще раз вам говорю, я не говорю сейчас о блогерах. Что такое блогер? Это человек, который живет на тех обзорах, которые он делает. Живет он на этих обзорах. Данила, я также не обсуждаю рекламу, которая звучит в эфире радиостанции. Это не моя радиостанция. Если вы слышите здесь рекламу или приходят какие-то люди, это рекламная продукция, которой занимается радиостанция, не я лично. Не я лично. Я не приглашаю сюда, не привожу никого. Это моя программа, в которую иногда, как на площадку, если им интересно, приходят какие-то люди. Рекламный отдел что-то с ними решает. Я вообще с этим... Это моя программа. И это площадка такая. Сюда приходят люди. Окей? Вот. И это для меня совершенно бесплатно, то, что они приходят. Потому что я делаю шоу. Вот это моя работа. Вот. Так что, когда человек делает просто какую-то работу... Прикиньте, это просто работа. Вот блогеры делают эту работу. Для них каждый обзор — это работа. И за это они получают деньги. Не за один свой видеообзор, а их сотни уже. Из того, что я для себя снимал, на коленке монтировал, не получаю ни копейки. Это не моя работа, это мое хобби. Я это делаю, чтобы нагляднее показать вам и реализовать себя еще в какой-то области. А именно, просто шмалять такое хоум-видео домашнее, на коленке, на телефон снимать. Думаю, что это может быть кому-то интересно. Просто кому-то интересно. Понимаете, в чем дело? Это вот в том, что касается это самое, какой-то работы. Макаров Роман пишет, что попахивает какой-то отмазкой. Нет, Макаров Роман, просто иногда нужно перетрахивать парламент, как говорил Александр Юрьевич. Парламент время от времени надо перетрахивать. Нужно перетрахивать ваши мозги и отношение к каким-то вещам. Нужно прозвучала концептуально важная вещь. Отовсюду Китай, 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 Китай из всех утюгов. Всем Китай занес денег, всем заплатил, чтобы все говорили только про Китай. И мне кажется, что такое положение, как бы, это некое общее место определенной части граждан. Вот я только что у Фоминой спросил. У вас спрошу. Можно я у вас спрошу? Какая страна в 20 веке ассоциировалась с наиболее заметными успехами в электронике? Доброе утро. Слушаю вас. Да,
доброе
здравствуйте.
Доброе утро. Всеволод, Москва. Всеволод.
Всеволод, можете...
Ну, наверное, Китай, предположу.
Нет, ну в 20, не в 21, в 20, весь 20 век. Какая страна ассоциировалась?
Япония.
Япония. У вас телефон есть?
Есть, конечно.
Какой, где он произведен, какой фирмы?
Ну, был когда-то японский, Sony.
А сейчас?
Яблоко.
Сейчас американский. Компьютер, я предположу, у вас тоже, скорее всего, американский. Скажите, как случилось...
Нет, компьютер у меня китайский.
Компьютер китайский, окей. Как случилось так, что страна, которая всегда ассоциировалась с электроникой, лидером была электроники. Телефон у вас американский, и у вас нет ни у кого в мире паники по поводу того, что глобальный рынок телефонов захватила американская компания. Как она смогла это сделать? Ведь японцы лидеры.
Ну, были японцы лидеры, теперь Китай лидеры.
Почему это не может произойти в автомобильном мире, я не очень понимаю.
Да может, Роман, можно прям маленькую ремарочку? Смотрите, я
не знаю,
спокойно
давайте.
Отношусь к китайским автомобилям, даже... Наверное, созрел к покупке.
Да я вообще к любым отношусь автомобилям. Это же не национальность, это просто тачка, это механизм.
Знаете, в чем у меня
это просто механизм.
Вопрос. Единственный Давайте. Момент, который хотел бы сделать, ремарочку, это вот все-таки журналист создает некое мнение, так или иначе, да, формируется у людей после того, как человек прослушает обзор, потом...
Возможно.
Вот... Скажу так, что вот честно, хочется объективности, потому что...
Что это вот, значит? Вот мне кто-то написал тоже про объективность. Вот что это означает объективность?
Я объясню на примере, Роман, да?
Давайте.
Смотрите, помните, вы рассказывали про Genesis, про марку Genesis. Было такое дело, много было обзоров, это был не один обзор. Вот я скажу честно, я Genesis не купил никогда. Знаете почему? Я объясню. Потому что после ваших обзоров у меня сложилось впечатление, что самое плохое — это... Замерзла незамерзайка. Все остальное — это архиидеальный автомобиль. и у меня возникает очень много вопросов. И получилось так, что Volvo, у вас Genesis и Mazda. Все остальное я не помню, что было что-то хорошее. Вот это три марки. Это
плохое, честное, наоборот, это чтобы что-то... А, в смысле, чтобы что-то было хорошее? Да ладно, я смотрю, а корейцы?
Вот это три классные марки, которые вы описали. Все остальное... Я, честно говоря, у меня в памяти очень плохо.
У вас есть автомобиль? Поэтому... У вас есть автомобиль?
Да, есть.
Какой?
Есть. У меня Volkswagen Tiguan.
Volkswagen Tiguan. Можете объективно его, дать ему объективную оценку, так, чтобы у меня объективное ощущение возникло от автомобиля?
Из плюсов, я скажу то, что ругали DSG, у меня 150 пробег, поменял нижние шаровые, тормозные, задние до сих пор, колодки разные. Из минусов, ну, поменьше... Салон, наверное, маленький, вот, прожорливый, наверное, сложно сказать. Да, мне все нравится, по большому счету.
Ну вот вы считаете, вы сейчас объективны были?
Объективно, мне просто попалась хорошая машина, потому что...
Сколько лет вы ездите? Сколько лет вы ездите на этом автомобиле? 6-й год. А прикиньте, мне попадает совершенно новая тачка на пару недель. Вот у вас за 6 лет вы в отношении Тигуана ничего плохого не можете сказать. Скажите, а когда у меня Genesis попадается, GV80, огромный, на 2 недели, новейший, заправленный всем, просто запах просто нового автомобиля. Что означает объективность в отношении этого автомобиля? Мне разбить его нужно и потом сказать, смотрите, я в таком ДТП выжил. Объективно классный уровень безопасности.
Нет, я думаю, все намного проще. У меня был опыт работы в первой колонии государственной структуры. Вот, и у меня машины были достаточно дорогие, ну, служебные, естественно. И я их очень часто менял. Я скажу так, что на третий день фактически пользования автомобилем уже все его минусы в плане эксплуатации, они вылазят.
Да это я понял, что они вылезают. Ну вот вы сейчас про 6 лет владеете Тигуаном, не смогли сказать ничего плохого, даже ДСГ не выходило из строя. Все очень хорошо. Все очень хорошо с ним за 6 лет. Вот это объективно. И у меня сейчас просто вот реальный эксперимент такой. Можете вот показать пример объективного обзора? Объективного обзора. Вот, ну просто, чтобы проиллюстрировать, как, что означает объективно. Я вам объективно могу сказать следующее. Вот мнится Китай везде. Чемоданы денег, наложницы какие-то, безусловно. Я думаю, что дарят автомобили всем просто, журналистам. Просто всем дарят автомобили китайцы, чтобы они хорошее что-то говорили. И важно что. Просто чтобы постоянно говорили про Китай. И больше того. Эти злобные китайские автопроизводители добрались даже до руководителей европейских концернов огромных. Прикиньте. То есть проблема не только наша. Не только наша. Это общая проблема. Общая. Потому что занесли денег даже Карлосу Таваресу. Карлосу Таваресу занесли китайцы денег. Потому что дискуссию на тему развития китайского автопрома, угрожающих масштабов развития китайского автопрома, затеял аж целый гендиректор Stellantis. Это, знаете, есть такой концерн. Что в него входит? На секундочку, сейчас я, чтобы ничего не забыть, я перечислю. В этот концерн входит эта группа. Помимо всего прочего, входят Peugeot, Citroën, Opel, Alfa Romeo, Fiat и Jeep. Помимо всего прочего, это в концерн входит. И это руководитель концерна. Значит, его заявление. Китайские автомобили – угроза для Европы. В кулуарах форума, там, вот только что состоявшегося, руководитель транснациональной корпорации предрек ужасную борьбу с китайскими автоконцернами. Почему она будет ужасна? Потому что разница в цене значительна с китайскими электромобилями. А с действующими нормами Евросоюза традиционные автомобильные марки не могут сдержать экспансию автомобилей из Китая. Подчеркнул Карлос, что помочь европейским автопроизводителям должны местные политики, поскольку в противном случае автомобильную промышленность региона постигнет та же участь, что и европейскую индустрию солнечных батарей. А именно, китайские производители стали лидерами в изготовлении солнечных батарей, солнечных панелей, черепицы вот этой всякой, просто батареи для электромобилей и всего остального. Вот, это очень мрачный сценарий, заявляет Карлос Таварес. Так быть не должно, утверждает он. Ну, с другой стороны, в смысле не должно. Почему так не должно быть? Ну, вот кто-то работает так, кто-то работает иначе. Результаты, ну, вот такие. Почему не должно, я не очень понимаю. Ну, давайте продолжим. По оценке этого самого Тавареса, из-за европейского режима регулирования выбросов, это, ну, как бы решение европейских политиков, собранные в регионе автомобили примерно на 40% дороже аналогов из Китая. Если ничего не менять, то европейский средний класс перейдет на китайские автомобили уже в ближайшее время. Вот у меня вопрос. Таваресу занесли денег китайцы. Европейскому среднему классу занесли денег китайцы, чтобы они выбирали китайские автомобили. Или просто, если ты потребитель, то это как бы глобальное твое звание. Потребитель. Это глобальное звание. И это означает, что ты потребляешь продукты, услуги, товары и все остальное. Как ты выбираешь эти товары и услуги? Вот исходя из чего, давайте отойдем от автомобилей. Исходя из чего вы выбираете телевизор? Во-первых, исходя из того, что вы знаете о том или ином бренде. А знаете вы это из рекламы. Поэтому, когда кто-то там начинает рассказывать, это все реклама. У меня вопрос к вам. А вы вообще анализируете, как вы покупаете зубную пасту? Как вы приобретаете гель для душа? Туалетную бумагу? И вообще все прочие вещи? У вас есть каталог, где описаны все качества всех этих товаров? Нет. Где-то в подсознании у вас заложены какие-то крючочки, какие-то мины, гранаты, которые взрываются, когда вы подходите к полочке выбирать зубную пасту. Именно они приводят к определенным решениям. Вы выбираете товары, потому что вы когда-то что-то где-то от кого-то или из чего-то услышали об этом товаре. И создается ощущение, что вы что-то о нем знаете. Так вот, китаизация автомобильного рынка России – это ничто по сравнению с китаизацией автомобильного рынка Европы. Ничто, просто исходя из масштабов рынков. Потому что когда мы говорим о среднем классе европейского автомобильного рынка, то имеется в виду заметно большее количество потребителей, заметное большее количество людей, которые будут выбирать автомобили. Заметное больше. Европа, европейские автопроизводители бьют сейчас набат, бьют тревогу. Господи, от нас уходят люди. У меня вопрос, почему эти люди выходят? Почему они предпочитают электрички из Китая, а не ДВС или дизелечки от европейских брендов? Или даже те же самые электромобили от европейских брендов? Они что, идиоты все европейцы? Нет, это просто люди, которые потребители. Они берут, складывают потребительские качества товара, смотрят цену и делают вывод. Голосуют рублем. Ну, в смысле, евро. В данном случае евро. Поэтому даже странно, что приходится настолько настолько очевидных вещах говорить. У вас не возникает никакого чувства иррациональности происходящего, когда вместо японского телефона страны, которую весь 20 век, ну, половину 20 века, ну ладно, ну уж точно треть 20 века, страна лидировала в общественных мнениях по поводу того, что это лучший изготовитель электроники. А телефон у вас американский. И это нормально. И это, граждане, нормально считают. То есть страна, которая никогда не фигурировала как высокотехнологичный изготовитель высокотехнологичного продукта, вдруг заняла всю нишу телефонов, всю нишу, а потом и компьютеры, и все остальное. Но вы почему-то думаете, что в автомобильном мире так не может произойти. Ну, просто не может, и все. И поэтому я думаю, что товарищу Карлосу, руководителю этой группы Stellantis. Им просто тоже занесли деньги ему. Ему тоже занесли денег, и поэтому он тоже возмущается, и он негодует, и он видит реальную угрозу в том, что происходит на автомобильном рынке. Все, это предельно просто. А больше того, я вам скажу, что впереди вас ждет еще одна оплеуха от реальности. В тот момент, когда вы подумаете, ну, господи, ну все, ну удар уже со стороны китайского автопрома я перенес. Ой, еле-еле жив остался, еле, да ладно, все, теперь можно жить дальше. Здесь объективная реальность нанесет вам еще один удар, хук, или этот, какой-нибудь там, что еще, какие типы ударов есть? Ну, под дых, в общем, даст вам. А! Вот так вот. Аналитическое агентство Nikkei провело исследование по общемировым объемам продаж новых автомобилей. Согласно данным специалистов, впервые в истории Индия оказалась в топ-3 стран по количеству реализованных автомобилей. С третьего места, в котором предварительно 4 миллиона 250 тысяч транспортных средств. Значит, с третьего места Индия подвинула Японию. В лидерах мирового рейтинга по-прежнему остается страна, которой занесли денег. Она же сама себе занесла денег для того, чтобы оказаться на первом месте по количеству проданных автомобилей и по объему автомобильного рынка. Это Китай. Китай сам себе занес денег, чтобы стать лидером автомобильного рынка мира по количеству продаваемых автомобилей. В Китае что-то там около 26 или 27 миллионов. Сейчас. Значит, вот. 2001 год продано в Китае 26 миллионов 300 тысяч автомобилей. Как это заметная часть, ну, чуть меньше половины из этого количества, это электрички. Просто на секундочку я хочу вам сообщить, сколько... Только за один месяц, за один ноябрь Тесла 100 тысяч автомобилей, более 100 тысяч автомобилей Тесла было продано только в одном месяце, только одной компании, которая делает электромобили. А на самом деле таких компаний там несколько десятков, которые делают электромобили. И за один месяц было продано 700 тысяч электромобилей. 700 тысяч электромобилей продано только за один ноябрь в Китае. А всего за год продано более 26 миллионов автомобилей. Денег занесли! Вот мне хочется спросить, кому они денег? Себе занесли? Илону Маску? Скажи мне, Илону Маску они денег занесли?
Вот, наверное, ему действительно надо.
Ты понимаешь, что Тесла это 1/7 всего лишь электромобилей, проданных в Китае. 700 тысяч электромобилей.
Так у них же свои есть. Зачем им Тесла?
Но есть
дорогая она еще к тому же.
Есть любители Тесла, которые покупают. То есть из 700 тысяч 100 тысяч Тесла было продано. А остальные 600 это китайские. Но мы продолжаем жить в парадигме, что все говно вокруг, что китайцы штампуют ведра. А всем занесли денег, потому что про Китай только и говорят.
А если бы нам занесли денег?
Я бы делал то же самое.
Ну, купили бы китайцев?
Я бы делал то же самое. Ты не поверишь, невозможно отличить человека, которому занесли денег, от того, которому не занесли денег, потому что он делает одно и то.
Черт, неловкость какая-то.
Это прямо, я только что это понял, что это прямо какая-то патовая ситуация. Все, побежали от нее, побежали.
Моторы.
А я им, а вы, они, а ну, а вот это прямо вот люди мои, да, давайте обнимемся и закончим это. Это правда. Вы знаете, очень хорошую фразу однажды сказал Нил деграсс Тайсон. Он говорит, если я там в течение 5 минут, но это даже много, 5 минут это много, мы вот с оппонентом не находим точки соприкосновения наших позиций, дальнейший спор не имеет значения. Он бессмысленный. Потому что, то есть, вот, если есть аргументация, вы ее приводите, и мы на основании аргументации какой-то продолжаем дискусс наш. Если аргументов нет, а есть просто эмоции, мне очень понравился чувак, который перед Рождеством, вот это еще каникулы новогодние, в чатике в нашем автоводительском, в телеграм-канале «Автоводитель», в чатике пишет там Вильфанд и этот, метеослужбы предупреждения о том, что в рождественскую ночь там до 27, а то, местами 30 градусов мороз опустится, ну, температура. И комментарий такой. «Вот журналюги из пальца высосали сенсацию». Вот это диво, елки-палки, зимой в Москве морозы. На ровном месте. А, вот они, современные СМИ. Вот так они высасывают. И ты как бы думаешь, вот а что ответить человеку на это? Ну, кроме как, да, признаться, да, действительно. А если про пожар какой-то мы сообщили, не высосали из пальца? А когда я начал говорить про то, что Оби горит и мега взрывается, раздуваете, нагнетаете и все остальное. Здесь про мороз сообщили в ночь, когда половина населения на полночи пойдет на улицу, крестный там ход и вот это все, это до рождественской ночи. И людям сообщают, что будет до 30 градусов мороза. Раздуваете. Нагнетаете, из пальца высасываете. Граждане, у вас уникальным образом устроено сознание. Это что-то потрясающее. И каждый раз с этим сталкиваясь, не все, я прекрасно понимаю, что это просто какие-то единицы. Но это настолько показательно иное сознание, это сталкиваясь с ним, ты все равно, что сталкиваешься с каким-то инопланетным разумом, реально. Настолько необычно. Или с бормочущей старушкой в метро, когда она сама с собой говорит. Что-то потустороннее. Это что-то потустороннее. Серьезно. Ладно, я вспомнил. Никто не сказал об этом. Я сам вспомнил. Что у нас пилюль-то не было в этом часе. А должна быть. Я поэтому аккуратненько запускаю такое. Это пробный шар, неотслушанное. Свежеликотес. Но если что не так, вы уж не обессудьте, ладно? Это я на свой страх и риск. Это из свеженького, из того, что за новогодние каникулы поднасыпалось в аналы. В чертоги пилюльные. Нашей с вами опилюлишной. Александр из Сызрани. Доброе утро, Сергей. Просто пазик, здравствуйте. Ох, какое большое у вас сообщение. Здесь непредвзятый, вероятно, обзор автомобиля. Не бывает непредвзятых обзоров. Извините, пазик, вам денег занесли, и вы меня не сможете переубедить. А ничего так, по первым битам. Сергей, доброе утро, Кирилл, привет, Николай, здравствуйте. Энди Ди и Мамик Ди тоже, мастер, здравствуйте, Макс, Сергей Макаров, Игорь, доброе утро, Игорь Борисович. Просто подальчанин здесь с нами, Анастасия, Сергей, аудитор. Лучшие люди планеты уже в бот-мессенджере. Да вот они, пишут сообщения свои, говорит МСК-бот латиницей. Говорит МСК-бот в одно слово, как слышится, так и пишется. Пишется. Вот так и пишется. Радио говорит МСК. Это телеграм-канал. Там стрим, там видео, там новости, там все. Нагнетание. 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 Увядание, нагнетание. Нагнетание, увядание. Радио говорит МСК. Заходите. Это наш телеграм-канал. Just the game, видно, естественно, если вы пишете в правильное место, правильные вещи, то вас тут же становится видно. Я вас вижу. Радио говорит МСК, бот-мессенджер, в котором я читаю ваши сообщения, заходите. Движение не очень хорошо, и Запад сегодня расстраивает несколько. На Боровке ДТП сразу после выезда за пределы МКАД в Солнцево. Вот только выехали, там на одном из перекрестков дорожно-транспортное. Плохо, Новая Рига от Красногорского круга. На въезде по Волоколамке прямо перед МКАД ДТП. Химки от терминала Б, поворота на Б стоят. И еще... Это не СВХ, нет, это академическая. Большая академическая, большое ДТП в районе кожвендиспансера. Простите, другого ориентира не нашел здесь. А, Георгиевский храм еще есть рядом. И детская инфекционная больница. Но большой садовый пруд проехали, только он слева у вас остался. Значит, не проехали, вы стоите. Вот стоите там, потому что дорожно-транспортное происшествие в этом месте. И на Ярославке перед СВХ. И в Балашихе на эстакаде. И на Варшавке прямо перед третьим транспортным кольцом. И на Юго-Западной по направлению в центр Навернадского. Это что, внутренний МКАД съезд с Липецкой на внутренний... Нет, внешний. Наоборот, внешний съезд с внешнего МКАДа в область, чтобы на М4 поехать. Вот здесь, прямо на развилке, тоже ДТП. 3 балла пробки в Москве сейчас. Равнёхонько 3 бальчика. Есть хорошая новость, хорошая, хорошая, наша, отечественная, неангажированная, вот прямо про наше что-то. Ох, сейчас патриотам хорошо станет. Патриотам вообще всегда хорошо, особенно если ты в Ульяновске сделан. Ульяновский автомобильный отметился первым в наступившем году повышением стоимости своей продукции. Почему? Потому что автомобили становятся качественно лучше. Ну и цена качественно выше, естественно. Патриот, пикап Патриот и Хантер 23-го года выпуски, которые предлагаются в ограниченном списке комплектаций с урезанным списком оснащения, повысились стоимости, потому что хорошие автомобили... У внедорожника увеличилась на 30 тысяч рублей цена по сравнению с прошлогодней. Ну, тепло стало вам, хорошо?
Моторы.
Вот это новость, вот это объективно. Под Саратовом начнут собирать идеальный автомобиль для таксистов. Кто его так назвал? Пресс-служба губернатора Саратовской области поделилась роликом, в котором подтвердили скорую локализацию производства китайских... Сейчас у кого-то автомобилей. Я хочу понять, кто назвал его. Вот это. План на 2023 выпуск 2000 электромобилей. Целевая аудитория проекта — сервисы такси и каршеринга. Ну кто это сказал? В России решили локализовать автомобиль, специально разработанный концерном ФАВ совместно с Донфэн и Чинган. Чинянь он должен произноситься. Для коммерческой эксплуатации в такси и каршеринге. Речь идет о компакт-вене длиной 4,5 метра с колесной базой 2 метра 85 сантиметров. Весьма просторная штука, по форме не очень обычная. Автомобиль, сейчас до формы дойдем. Так, особенности конструкции. Это сдвижная правая дверь. Габаритная высота 1,70 м. Высокий потолок. Сдвижная дверь. А что, правая только сдвижная? А... Да, прикиньте, правая только сдвижная, а левая распашная, обычная. Вот. А правая сдвигается. Ну, то есть со стороны тротуара та дверь, которая... Вот поэтому и такси. Все время к тротуару подъезжать правой стороной, она сдвигается. Ну, и на узеньких парковках очень удобно выходить, если что-то. Значит, 1,7. Запас, огромный запас для ног задних пассажиров, складываемый одним движением спинка переднего пассажирского кресла. Еще китайцы о чем-то позаботились. Об износостойких материалах, отделке салона, все из гранита там сделано. Нет, из чего она сделана? Ну, в общем, из чего-то такого, что долго должно выдерживать физическое воздействие всяких пассажиров. Техника простая. На переднюю ось электродвигатель. Литий-железофосфатная батарея расположена под полом. А задняя подвеска полузависимая. Характеристики российской версии не указаны. Но... Упомянут запас хода 420 километров. Это 55 киловатт-часов аккумулятор. 136 сил выдает этот один единственный мотор. 260 ньютон-метров крутящего момента. Написано. Под капотом. Да нет там никакого капота, что говорить. Вот, локализовать в Саратовской области производство. Ряда компонентов еще хотят к автомобилю. Цена пока не объявлена. Эквивалент в Китае стоит 147 тысяч 800 юаней или 1 миллион 600 тысяч рублей. А где ролик-то, если они опубликовали, значит, можно где-то посмотреть? Сейчас, секундочку, я посмотрю. Пресс-служба поделилась роликом, в котором подтвердила скорую. Нет, нет, ссылки никакой нет. Производством электромобилей займется. И вот займется. Сейчас, секундочку, посмотрим. Может, все-таки я найду этот ролик. Сейчас, секунду, я посмотрю. Не хотелось бы просто картинки показывать. Может быть, какой-то есть... нет, описание. Все то же самое. Нет, извините, я не вижу ролика. Искать сейчас не очень буду. Тогда давайте просто фоточки. Ну, вот фотография. Вы вот видите. Это реальный такой компакт-вен размером... ну, может, чуть поменьше карнивала, но концептуально примерно то же самое. Вот. А что, в салоне? И салона была фотография. Сейчас покажу. Так, это надо откатиться назад. Но салончик мы видим здесь. Вот задняя часть этого автомобиля. Ага. А вот передняя. Ну, такой дизайн. Не сказать, что прям супер эстетика. Да, вот салончик. Значит, что мы видим по салону? Цифровая приборочка. Обычный руль усечен немножко снизу, мультируль, там все на нем. Кнопочное управление климатом я вижу, но, во всяком случае, распределение потоков. Однозонный климат, во всяком случае, в той версии, которая сфотографирована. Поскольку электромобиль, коробки передач нет, мы видим, что нет центральной консоли. Вот под рукой у водителя, там подлокотник, может, есть какой-то. Ох, сзади место, конечно, дверь широченная, как у москвича. Да нет, побольше. И сзади действительно, посмотрите. Ну, это прям вот, ну, действительно, вот для извоза, для такси очень хорошо. И впереди комбинированный салон. Видно, что какая-то эко-кожа, отстрочечка разноцветный. Да, подлокотник есть у водительского кресла, я вижу. Потому что когда нет центральной консоли и локоть проваливается в пустоту, это тоже не очень круто. Вот все. И такая штука, она должна производиться теперь у нас. Что-то было раскрыто еще накануне. Я просто для того, чтобы, как бы это сказать, для того, чтобы оценить настрой вашего слуха на то, как этот слух реагирует на новости, смотрите, могу дать вам ленту, новостную ленту автомобильную, ну, портала, где я беру новости. За вчера. А вы попробуйте проанализировать. Можете даже не звонить и не писать об этом. Но мне было бы интересно, если бы у вас была такая возможность написать хотя бы. А лучше позвонить. 7373-948. Просто чтобы понять, вот в резонанс с какими новостями вступает ваше сознание. Где оно выходит из режима автопилотирования, такое «О». Ну, чего? Чего там? Ну, такое, немножко встрепенулось. Смотрите, вот вам новостная лента. И больше того, не просто зарезонировало любопытство ради, а потому что это имеет хотя бы какое-то опосредованное отношение к вам. Ладно? Посмотрим. Сколько стоит обслуживание Bugatti Chiron в течение 10 лет? Индия вошла в тройку крупнейших авторынков мира. 1842-сильный гиперкар Hennessy Venom F5 обзавелся версией для трека. Автотор случайно рассекретил модель, которую собирает вместо BMW и Hyundai. Уже, то есть в настоящее время собирает. Не будет собирать, а собирает. В автосалонах заканчиваются автомобили Lada. Mercedes-Benz поможет найти угнанную машину, но только при наличии платной подписки. А Rolls-Royce обновил рекорд продаж. Бестселлером снова стал Cullinan. Гибридный Range Rover Sport оказался слишком тяжелым для лосиного теста. В России стартовали продажи кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max. Объявлена цена. В России стартовали продажи новых кроссоверов Samsung. Окей? Раскрыт салон Samsung. Это имеется в виду, мы Samsung'ами некоторые Renault называли. Раскрыт салон нового электрического кроссовера Chery. нового электрического. Посмотрите на дилерский центр Mercedes-Benz в масштабе 1 к 18. Модельный. Выяснилось, как полностью разрядить Nissan Leaf, проехав всего 35 километров. Тоже исследовательский, видите, education. За выброшенный из окна автомобили мусора штрафуют на 200 тысяч рублей. Honda и Sony выпустят два кроссовера, нет, кроссовер и два седана. Составлен рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в России, а Tesla вновь оснащает модель S и модель X обычным рулем вместо штурвала. Горьковский автозавод заработал после новогодних каникул. АвтоВАЗ вернулся к работе. Автомобили собирают 6 дней в неделю. И что-то тест Skywell. Здесь какой-то уже обзор есть. Вот что-то такое. Есть чего-то? Зацепилось за ваше сознание? Где-то среагировало ваше сознание? Про какую-то новость что-то вот. А? Все унылая ерунда, а про Genesis GV70 ни слова, пишет аудитор. Вот видите, все унылая, унылая ерунда. Электромобиль в такси будет не актуален, утверждает Евгений, причем без аргументации. Почему, Евгений, вам кажется, что электромобиль в такси будет не актуален? Приведите, пожалуйста, вашу аргументацию. Прежде всего, я хочу вам сказать, что запас хода 420 километров. Средний пробег такси в Москве 300 километров в день. С учетом того, что автомобили вы любите брать в аренду, а арендуемый парк может быть оборудован целой серией заправочных станций, я не понимаю, почему нельзя взять автомобиль на смену в 300 километров пробега, после чего он возвращается в парк, где становится на зарядку, заряжается и на следующий день выезжает снова в маршрут. Евгений спрашивает, где его заряжать возле дома. Евгений, я сейчас по пальцам половину руки могу пересчитать людей, про которых я точно знаю, что они ездят и таксуют на своих автомобилях. Как правило, сейчас это все прокатные автомобили. И покупать эти автомобили для своих парков будут большие таксопарки. Большие таксопарки, где будут либо сотрудники таксопарков, либо сотрудники эти, наемные. Ну, просто арендовать будут эти автомобили. Поэтому много такси ставится в парк, спрашивает Евгений. Вы мне скажите, если вы в такси работаете, что вы мне все вопросы задаете? Я думаю, что много. В процентном соотношении много. Вы видите, сколько сейчас жулионов ездят, кулреев и прочих китайцев в такси. Новенькие такие кроссоверы ездят. Вы думаете, их люди покупают для себя? Частники? Нет, это все большие таксопарки. Это большие компании, которые вступают в отношения с Яндексом, получают выгодные условия приобретения и покупают сразу сотнями, по 50, 100, 200 автомобилей. Сюда же пригодятся и электромобили. Их будет выпущено в год, за следующий год, всего 2000. Не 2 миллиона, и надо расталкивать по таксопаркам. Нет, всего 2000. И я думаю, что даже если, я так вам скажу, всего лишь 10%, на самом деле наоборот, я думаю, что процентов 60-70, даже если всего лишь 10% от всех людей, занимающихся таксизмом, это люди, арендующие автомобили или работающие на таксопарк, не на своем автомобиле, то эта цифра уже превосходит весь тираж выпущенных автомобилей этим самым заводом. Все 2000. Потому что в Москве трудится в среднем там около 30-40 тысяч таксистов. Ну, когда-то больше, может быть. 10% — это 3-4 тысячи автомобилей. Правильно? Окей? Все. Поэтому вопросы в целом. Никто не собирается все такси московское, все глобальное такси пересадить на электрички сейчас. Речь о том, что частично в такси будут появляться тот же «Москвич» электрический выпущенный. Вот эта вот история тоже появится в такси, будет выпущена сюда. И это будет всего лишь часть от всего очень большого парка московского такси. Очень большого. Так что тут ваши тревоги. Если вам неудобно заряжать электромобиль, вас никто не заставляет приобретать его для работы в такси. Продолжайте таксовать на этом, на соляре. Ну, в смысле, на солярисе. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Как раз таки работаю в такси. Я думаю, будет актуально для всяких, знаете, зошников и за экологию борцов и тому подобное.
Нет, нафига? А почему?
Внутри МКАДа вполне допустимо. А так вот по Подмосковью, вы говорите, 300 средний, но вот сейчас вот минус 27, долбануть куда-нибудь до Красногорска, оттуда...
Да нет, ну естественно. А прикиньте, ну, до Владивостока, а до Владивостока если...
Не, ну я имею в виду не рассчитать, а чисто если ограниченным кадом как-то, заказы внутри МКАДа, то вполне, логично.
Ну, вы когда идете в парк кататься на коньках, вы знаете, что вы идете в парк кататься на коньках. Вы либо коньки берете с собой, либо там арендуете. Это такое место, где катаются на коньках. Если автомобиль все время работает в Москве, подойдет электромобиль. Если он работает на дальняк, гоняет, я вам так скажу, мне бы лично подошел бы гибрид с запасом где-то 1200-1300 километров. Я бы гибрид брал, плагин гибрид, который может и электрическим ходом ездить, и на бензине просто ездить, и постоянно регулировать циклы расхода. Где-то он едет на электричестве, где-то заряжает батарею, где-то разряжает батарею. На этом. Если вам нужно перевезти с собой кухонный сервиз, вы же тоже не возьмете полоседан, правильно? Вам нужно брать какой-то себе фургон для этого. То есть это такая задача, которую будет решать фургон. То есть действительно есть разные задачи, для решения которых нужны разные автомобили. Если вы гоняете по разным этим Тулам и Калугам, на такси гоняете, но вам нужно что-то дальнобойное, да. Если вы перевозите мебель, то вам нужен фургон. Если вы возите в пределах третьего транспортного СВХ, ну или МКАДа, там, людей целыми днями просто по городу, то вам подойдет электромобиль. Это же одно другому не противоречит, правильно? Так, дальше. Что-то про новости там было, что, что с этим, с Черри седьмым. Вот я вам сейчас тогда покажу. Вчера получил письмо, и специально, думаю, не стану распаковывать это письмо от Черри. Тем более, что оно электронное, сложно распаковать. Я лучше подожду, когда новость обработают мои коллеги. И вот они обработали. Российские продажи обновленного Cherry Tiggo 7 Pro, который получил приставку Max и тоже стал промахом, так же, как восьмерка. Cherry Tiggo 8 промах до этого был. А теперь 7 промах. Измененное оформление, расширенный функционал, полного привода в арсенале не появилось. Тогда о чем тут вообще говорить? Потому что у восьмерки-то приставка Max означала как раз наличие полного привода. А здесь Max — это всего лишь обозначение рестайлинга. Модель предлагают в комплектациях Prestige Ultimate от 2 829 900 до 2 миллиона... нет, пока не знаю. Только от вот этих. 2,9, в общем, стартовая цена. Обычный Tiggo 7 Pro с продажи не снимают, его будут продавать, пока не закончатся запасы на складах. А запасы на складах не закончатся никогда. Потому что это за автомобильная компания была? Это у Лады заканчиваются автомобили на складах, у этих не закончится. 7 Pro Max можно распознать по новой радиаторной решетке в стиле 3D-матрицы, по принципу россыпи драгоценных камней и еще что-то такое, и у него новая комплектация, и еще что-то, но я услышал главное, полного привода не будет, поэтому можно в экстренном режиме не знакомиться с этим автомобилем. Все, мы не будем с ним экстренно знакомиться, познакомимся с ним завтра. Я Роман Щукин, давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.